воскресенье книгу Шмуэля. Успели мы только посмотреть несколько стихов, но достаточно важно, чтобы кто-то не слышал. Я хотела напомнить еще раз, попросить, собственно, то, о чем я просила раньше. Есть смысл, чтобы, собственно, у каждой из вас была своя книга. И я понимаю, что на экране будет иврийский текст, может быть, это тоже поможет кому-то ориентироваться.
Еще я хотел спросить, есть проблема со звуком, нас не слышно, скажите, пожалуйста, напишите, скажите, слышно нас или нет?
Слышно хорошо.
Слышно. Я выключаю микрофон, спасибо.
Остановились мы с вами в первой главе на 9 стихе. Видели мы первосвященник Эли, который здесь назван Элиав Коген, что вы видите. Сидит на стуле при входе в дворец Господний, то есть в виду имеется скиния. Так напомнить вам, что мы уже видели упоминание о двух его сыновьях без уточнения, только с именами, и говорили, что там уже есть какой-то намек на то, о чем мы будем говорить с вами дальше, а именно, почему так трудно прийти в скинию к Шило, хотя это совсем недалеко, скажем, от Иерусалима, недалеко от других мест. Ответ мы получим. Хотя и тогда я уже говорила, что в Шило происходит что-то, что многих людей отталкивает. Если они видят поведение двух вот этих сыновей Элиа Коген, которые присвоили себе полномочия первосвященника, поскольку Эли стар и Эли слеп и не может выполнять свои обязанности. Но к этому мы еще вернемся. Мы же говорим сейчас о Хане. Еще напомню то, что совершенно для нас очевидно. Редко в Торе, редко в Танахе о человеке говорится что-то до его рождения. О пророке Шмуэле говорится. Точно так, как вы помните, говорится о Якове и Эсаве. До его рождения мы видим, собственно, историю Ицхака еще до его рождения. Здесь речь идет о Шмуэле. Я уже упоминала, что молитва Ханы, именно вот эта молитва, о которой мы будем говорить сейчас, отсюда делают выводы относительно законов молитв, как нужно молиться. Хотя здесь имеется и интереснейшая дополнительная информация, на которую, может быть, мы немножко обратим внимание. В 10 стихе сказано: «Бегим марат нафеш». Бакит полей алашем, увахот ивкет. От того, что Хана испытывает душевную горечь. Душевная горечь, потому что Пнина, вторая жена Эльканы, мужа Ханы, часто напоминает о том, что Хана не выполняет как будто бы свои обязанности. У Ханы нет детей, несмотря на то, что Элькана, ее муж, любит ее больше. Здесь сказано, как мы увидим немножко дальше, что из-за вот этой душевной горечи, бездетность как таковая, и постоянное напоминание, когда преодолели уже трудности и пришли в Шило, и наконец принесли мирные жертвы, и вот уже семья собралась и принесет эту мирную жертву, княна каждый раз напоминает Ане, что вот с ней что-то не все в порядке, как будто бы Ханна об этом забыла. Сказано «Лапит палаль аль-Ашем». Она молится, молится Господу, и при этом у вахот из кем. Всегда в Торе, всегда в Танахе. Когда какой-то глагол повторяется дважды, у вахот из кем. И плакать, буквально, и плакать, плакала. То есть это плач горький, это плач многократный. Это душевная боль, которую Ханна не может скрыть. Дальше сказано, вот идол недел ватурна. Вот тут нужно обратить внимание на связь между молитвой и между недел, и между обетом. Вот идол недел ватурна, аж тем цвоков. Им раот ирэ ваония матеха. Усхалтани вело тишках эта матеха. Венатата леаматха зера анашим. ונתתים להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. Молитва Ханы, как мы увидим дальше, продолжается долго. Но в 11 стихе содержится смысл этой молитвы. Понятно, что был плач, и был стон, и были переживания, но общее содержание молитвы, оно такое. Главное в молитве – это вот этот обет. В чем он состоит? Ханна называет Всевышнего Хашем Цвакот. Мудрецы обращают внимание, что в начале книги Шмуэля мы встречаем это имя, которое раньше, собственно, не встречали. Что значит Хашем Цвакот? Цава – это скопление людей или скопление каких-то сил, о которых мудрецы говорили именно в связи с молитвой да. Обращение Господь воинств. Если ты увидишь, они – это бедствие, это страдание, это бедность. Если ты увидишь беду твоей рабы, ты будешь вспомнишь меня и не забудешь твою рабыню. И дашь твоей рабыне зера анашим, то есть потомство человеческое. Сейчас вернемся к этому определению. Зера – это потомство вообще. Зера анашим. Анашим везде в Танахе означает людей достойных, людей благочестивых. И что тогда будет? Я отдам его, вот того, кого ты дашь мне, если не забудешь меня и будешь помнить меня, я отдам его Господу на все дни его жизни. И последнее в этом стихе, о чем нужно будет говорить отдельно, умова лоя але арошу. Сознательно сейчас не буду уточнять, хотя я заранее могу сказать, что мора может означать нож. Мора через алев означает страх. То есть есть два значения у этого слова. Почему это нам будет важно, вы сейчас увидите. Почему Ханна дает обет? Несколько позже мы увидим, что такой же обет Недер дает Эльканна, но содержание вот этого обета у Эльканны мы не видим. Мы сможем примерно это восстановить, представить себе, но обет Ханны мы видим, он расписан достаточно часто. Есть, Раши нам говорит, что можно понимать вот это обращение ко Всевышнему, как Господу воинств, можно понимать, дает два варианта. Честно говоря, есть намного больше, но два варианта она упоминает Раши. Первое он говорит, из всех тех многочисленных людей, которые есть на земле. Неужели ты не можешь дать мне одного? Изначально Хана просит, просит об одном. Как мы увидим в дальнейшем из второй молитвы Ханы, у Ханы были дети. Но вот этот сын особенный, и где мы это видим в прямом тексте, я вам на это укажу. Второе толкование, которое, второй мидраш, который Раши переводит, очень необычным является. Хана говорит о своем месте в этом мире, о своем назначении в этом мире. И мидраш говорит так: Всевышний, у тебя есть воинство небесное. Это ангелы, это высшее духовное создание. У тебя есть также великое множество сотворенных тобой людей. Если, собственно, эти высшие воинства, они не умножаются, и они не умирают. Если у меня нет потомства, говорит Хана, то, собственно, я принадлежу к ним. Но желание Ханы состоит в том, чтобы принадлежать к воинству земному. А воинство земное умножается, и воинство земное умирает. Она как будто бы задается вот этим вопросом. Если у нее, у Ханы, ну, видим, собственно, почему эта ситуация настолько необычная. Мы знаем с вами, что бездетность Сары мы видим бездетность Ривки на протяжении 20 лет, мы видим бездетность Рахели, мы видим тревогу Леи, когда, собственно, имея уже сыновей, имея детей, нет еще одного ребенка. То есть это непростая ситуация. Это не только желание иметь ребенка, собственно, помните это странное выражение, которое мы, наверное, так слышали много раз из детства, чтобы было кому подать стакан воды на старости лет. Нет, у них цель совершенно другая. То есть и у Сары, и у Ривки, и у Рахели это страстное желание иметь сыновей, которые будут продолжать вот ту цепочку, которая начинается с Авраама, Авраам, Ицхак и Яков. Об этом они мечтают, к этому они стремятся. Без этого они не представляют себе жизнь. И вот эта просьба. Повторяет Хана трижды. Аматеха, аматеха, ле аматха. То есть она называет себя рабыней Всевышнего. Она говорит о том, что служит Всевышнему, так как это ей доступно. Но свое служение Творцу она видит именно в том, чтобы у нее было зера анашим, чтобы у нее был вот этот выдающийся потомок, о котором мы еще будем говорить. А в чем состоит обет? В чем состоит вот это обязательство, которое она берет на себя? Я забыла показать вам еще на самом деле один удивительный момент, я все-таки вернусь и покажу вам. Просьба Ханы «Усхалтани велотишкаха». Ты будешь помнить меня и не забудешь. Несколько раз в Торе мы встречаем это сочетание слов. Помнить и не забудь. Очень важно, вы наверняка помните, относительно недавно был праздник Пурим, там сказано в заповеди о том, чтобы помнить и не забыть, исполнить заповедь относительно Амалека. Это не случайно, мы несколько позже, конечно, но увидим с вами, Шмуэль имеет какое-то отношение к Амалеку тоже. Почему я хотела вам об этом напомнить? когда мы читаем с вами Тору, или когда мы читаем с вами книги пророков, на поверхности, ну, мы видим, да, это просьба женщины, которая горько, которая страдает, просит о сыне, и просит у Всевышнего, чтобы он помнил и не забыл. Но если перед нами есть Тора, если перед нами, в дальнейшем вы увидите, что у толкователей есть весь Танах от начала до конца, и когда они видят относительно редкое сочетание слов, они связывают это с теми местами, где это сочетание также встречается. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на ответ на недер. В чем он состоит? Я дам его, этого сына, Господу на все дни его жизни. Еще в одном месте мы увидим похожее выражение. Там это будет называться «Леонам» – «Навек». То есть Хана просит этого сына не для того, чтобы он находился рядом с ней и был для нее утешением. Помните конец книги «Рут», где говорится о том, что внук, рожденный невестой, Овед, пожелания женщин, которые приходят к нам, и они говорят, чтобы это было тебе утешением и поддержкой. Ханна изначально от этого утешения и поддержки отказывает и говорит о том, что она отдаст его, он это пив. Дальше вы увидите другое удивительное слово, не хочу слишком забегать вперед, но мы до этого дойдем. Он этот пив для Ашем, я дам его Господу на все дни его жизни. И то, на что я уже обращала ваше внимание, но сейчас попробуем понять. Умола лоя алеа рошо. Если речь идет о ноже, это значит, что сын, который родится, так обещает Хана, он будет назир. Он будет Назареем. Вы помните, одно из требований к Назарею – это не стричь волосы. Это не пить вино, не есть виноград и все, что с виноградом связано. Не становиться нечистым от мертвых. К этому мы тоже потом вернемся. Мувану я леал волосу. Он не будет стричься на протяжении всей своей жизни. Ну и в последних поколениях тоже есть несколько великих мудрецов, которые брали на себя, собственно, вот этот обет назарейства. В то время как здесь Хана на своего сына, еще не рожденного, берет этот обет, который Шмуэль, как мы увидим в дальнейшем, исполняет строго. Только напомнить, был еще один Назарей, еще один Назир, это судья Шимшон. Помните его волосы, с которыми связано достаточно много событий именно в книге судей. Шмуэль был, как мы уже говорили, последним судьей. Сразу после него начинается период царства, к чему мы вскоре подойдем. Но важно отметить и второе значение слова «мова». «Мова» через «алеф», правда, но мудрецы нас учат, что буквы «вав», «ют», «гей», «алеф», «айн» – они взаимозаменимы. Есть еще буквы, которые взаимозаменимы. «Гей» и «алеф» вполне взаимозаменимы. О чем говорит Хана? О том, что она позаботится о том, чтобы этот сын, который родится у нее, когда Всевышний будет помнить ее и не забудет, у него не было страха перед людьми. Хана об этом позаботится интересным таким способом. она позаботится о том, чтобы все потребности вот этого ребенка, когда он родится, и будет, будет рядом с Илья Коген в скине и в Шиво, все, о всех потребностях она позаботится, чтобы и ребенок, впоследствии юноша, и взрослый человек никогда не был зависим от кого-то. Вот этот страх перед людьми, когда человек ждет от других людей помощи, одобрения, поддержки, она позаботится о том, чтобы в этом ее сын не нуждался. Вот и так мы видим с вами, что в 11 стихе есть содержание молитвы, которая является, вот эта клятва является обетом, который Ханна берет и на себя, это отдать его Господу, и то, что не будет на этом сыне страха перед людьми. 12 стих. Вегая. Кигербетар гитпалел лифнерши, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. ויחשביה אלי לשפיקורה. אלי, по всей вероятности, там, в скинии, в Шило, видит разных людей. Сейчас он слеп. Но он знает, что пришла какая-то женщина и молится. Сохранилось ли там в какой-то мере зрение, мне трудно сказать. Но вот тут сказано, что он, не сказано, что он наблюдает за ней, а сказано, что он шумер эт пия. Хана молится долго. Хана молится горячо. Пред Господом. Пред Господом, в смысле, что она не смотрит по сторонам, не заботится о том, как она выглядит, как выглядит эта молитва. В это время сказано, что Эли шумер эт пия. Что такое шумер эт пия? Он, наконец, хочет услышать такую молитву, которую он слышит от всех. О чем речь идет? Хана медаберет алиба. Она говорит про себя, она обращается ко Всевышнему. Это боль, это горечь, это вопль. Но кроме нее эту молитву никто не слышит. Сказано только, губы ее шевелились, голос не был слышен. И Эли почему-то считает, принимает ее лешикова. Эли считает, что она пьяна. Почему пьяна? Хотя, как вы наверняка помните, перед вот этой молитвой сказано, что Ханна поднялась и отправилась в скинию после того, как она ела, ну, после того, как пили другие. Обычно пришедшие в скинию, после того, как принесена жертва, едят мясо этой жертвы и пьют вино. Эли почему-то считает, что эта женщина дерзнула прийти в скинию, молиться Всевышнему, не слишком позаботившись о своей трезвости. Объясняют мудрецы, почему у Эли возникает такая мысль. Раши говорит, в то время обычно не молились шепотом. Вы наверняка обратили внимание, что молиться принято так, чтобы я слышала свою молитву, но стоящие рядом со мной мою молитву слышать не должны. Мы говорим об обычной молитве в синагоге, но мы говорим также о молитве, скажем, у могилы Рахели, у могилы Шмуэля. Очень важно, мы еще к этому вернемся. Ханна похоронена будет рядом со своим сыном Шмуэлем. Отец Шмуэля Элькана похоронен на севере недалеко от Сфата. По какой причине, я не знаю, но вот то, что Хана похоронена рядом с Шмуэлем, это известно издан. Итак, Эли считает, что эта женщина пьяна, потому что если молитва продолжительна, если что-то происходит у человека, то он молится и кричит, он молится и стонет, он молится и вопит. Здесь же он понимает, что эта молитва продолжается, но звука не слышно. И решает, что женщина пьяна. Вайом Элилея. Эли. Адматай пиштакрин. Хасири эт яйнех миалайх. Это горечь Эли. Что делать, если в скинию молиться Всевышнему может прийти женщина в таком состоянии? Он убежден в том, что это опьянение. И обращаясь к Хане, он говорит, «Адматай иштакрин, до каких пор ты будешь пьяна?» То есть как ты позволяешь себе такое поведение? «Асирият ейнех миалайх» – тоже необычная вещь. Буквально «устрани от себя твое вино». То есть сначала, простите за грубость, протрезвись, а потом уже приходи молиться. ותן חנה ותומר, לא אדוני, אישק שטרוח אנוכי ויין בשכר לא שתי, וישפוך את נפשי לפני השם. Это ответ, есть еще продолжение у этого ответа, который мы сейчас увидим. Она отвечает элита, но адуни. Что это за ответ такой? Нет, мой господин. Вопрос был какой? До каких пор ты будешь пьяна? С продолжением, наконец, освободись от своего вина, и потом будешь молиться. Хана отвечает ло адуми. Объясняют нам мудрецы. Ты не прав, господин, в этой ситуации. То есть адон... Господин в этой ситуации должен был понять, что здесь происходит. Мы знаем, что Эли был пророком. Об этом тоже мы еще будем говорить. И Хана получил вот такой ответ резкий, оскорбительный. Первое, что она говорит об ошибке, которую Эли допускают, ло адуми. А что на самом деле? Ишакша Твуаханок. Что она о себе говорит? Что у нее буквально отяжеленный дух. Это тяжело ей. Тяжело ей духовно, тяжело ей душевно. Веяин вешиха лоша пити. Ни вина, ни пьянящего я не пила. А что же здесь происходит? Вешпох эт напши лифнея шем. В дальнейшем, вы наверняка помните, Давид в псалмах Таилим часто упоминает, его встречается это выражение «лишпох нефеш». У пророков оно встречается. Да, в русском языке есть тоже выражение «излить душу». Здесь это намного, намного сильнее. То есть человек, ну вы знаете, что, собственно, есть выражение «шпихут дамим», когда проливают кровь, и это убийство. Здесь, на этом фоне мы понимаем, «шпохот навши» я высказала, я решилась излить, Все, что у меня на душе, всю ту горечь и всю ту тяжесть душевную, которая у меня есть. вы спохать на все просьба, дальше будет длительно бесплатно стихи. А ты тенет аматха кифней бат влияль. כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. Только здесь она пытается обратиться к Эли с просьбой. Что это за просьба? Она просит прощения за сказанное в самом начале «Ло Адону». Ты не понял. Ты не владеешь этой ситуацией, слышишь, пророческий дух тебе отказал. Не прими меня за человека, на котором можно сказать, что он влияет. Что такое влияет? Блин-оль. Это человек необузданный. Это человек распущенный, который ведет себя недозволенным образом, потому что так ему хочется. Вот это кто не встречается, собственно. Анахи встречается не слишком часто. Это достаточно серьезный упрек, который мы здесь слышим. Не прими меня кончину необузданную. Почему? Ки мирав сихи леха аси дибарти анхена. Здесь слово «сиях» имеет несколько другое значение, чем обычно. «Сиях» — это, как правило, беседа. Здесь это боль, это страдание, это скорбь, которую хана изливает в своей молитве. И этой боли и скорби было так много. Каас тоже не совсем обычное употребление слова. Это не гнев, это досада, это боль, это переживание вот той ситуации, с которой человек справиться не может. То есть оправдание, если видеть в этом оправдание, то она говорит Эли, что не было здесь дерзости, не было распущенности, но была боль невероятная. И поэтому ты принял меня за женщину, которая пьяна. Кстати, и в русском языке, но не в иврите, даже не в современном языке. Пьянеть можно от разных вещей. И Ханна показывает, что то, что было принято за состояние опьянения, потому что звука не слышно, а молитва продолжительная, совершенно по другой причине. Это не опьянение. Есть другое объяснение, что Бат Блия, так она называет свою соперницу Пнину, которая ей досаждает и досаждает уже достаточно давно, из-за которой она страдает. Хотя, как мы говорили, мудрецы подчеркивают, что у Пнины тоже были добрые намерения. Просит Хана не позорить ее перед той женщиной, которая и так доставляет ей много страданий. И Бат Блияль, вот это необузданное, это относится к ним. Ответ Эли звучит так. Даян Эли Вайомер Лехи Лешалом Берлоке Исраэл Итен Эт Шелатех Ашер Шаальт Меимо. Появляется слово, на которое нужно обратить внимание, а впоследствии мы увидим, где и как оно появляется, и какую смысловую нагрузку на себя несет. Как Эли отвечает Хане? Лехи лешалом. Мудрецы учат нас, что в Торе и в Танахе живому человеку говорят «Лех лешалом». Вот это буква «Ламет». это направление движения, это динамика. Так говорят человеку при расставании, так говорят человеку, чтобы поддержать его. То есть впереди у тебя, как объясняет Элли, радостные события. Всевышний удовлетворит твою просьбу. Как это сказано, Элокей Исраэль, которому ты обращалась, и тен эт шелатех ашер шаат миима. Толкователи задаются вопросом. Это пожелание или это пророчество? Пожелание, собственно, это просьба, которая выражена так же, как мы, кстати, выражаем ее и по сей день. Мы говорим, да будет воля его на то, чтобы. И телечелатех, пусть же Всевышний даст тебе, исполнит ту просьбу, с которой ты к нему обращалась. Шейла в современном языке означает вопрос. Шейла в Танахе – это просьба. Если помните, Ахашверош спрашивает у царицы Эстер, Машеелатех умабвакашатех. Шеела – это просьба важная, серьезная, большая. Бакаша – это то, что касается обычно, так говорят мудрецы, это какая-то личная просьба. Эли понимает из того, что она ему сказала, что просьба – это не личная. Что есть тут что-то очень важное, что-то очень-очень необычное. И мудрецы предлагают, как я сказала сейчас, два варианта. Либо это молитва Эли, благословение Эли, чтобы эта просьба была исполнена. Либо это пророчество Эли, и тен эт шелатех, то есть это утверждение. Если вы обратите внимание, сначала шелатех с опущенной буквой алиф, потом шелатех с буквой алиф, значение то же самое, но обычно мудрецы говорят, что и у Эли каким-то образом открывается вот это внутреннее зрение. Вот эти внутренние глаза слепого человека, пробуждается в нем пророчество. И сначала он говорит о шелатех, без буквы алиф. Но потом он понимает, а шелша альми имо, то, что ты просила у Всевышнего, имеет какой-то очень общий характер, о котором мы еще определенно будем с вами говорить. Ватомер. תמצא שפחתך חן באליך. ותלך האישה לדרכה, ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. отвечает חנה, תמצא שפחתך חן באליך. Да обретет твоя рабыня приязнь к твоих глазах. Уже вспомните, пожалуйста, что и Рут, Вадила Трут, об этом говорит. И надеется на это, и просит, и удивляется, как могла я обрести приязнь по ее глазам. Это благодарность. Понятно, не осталось, удивительно, не осталось никакой горечи у нас. Сказано, и пошла женщина своим путем. И ела, а концовка стиха тоже необычная. Уфанея нога юна от. Так можно сказать о человеке, что у нее больше не было ее лица. Помните, аф и паним достаточно часто означает гнев, достаточно часто выражает досаду. когда Эль-Кана, муж Ханы, ее успокаивал, чего он добился? Сначала она отказывалась есть, но после вот тех утешений, которые не слишком ее утешали, она согласилась есть. Теперь сказано, что нет больше гнева, нет больше печали, нет больше горечи. Так она поверила. וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם הר המעטה. וידע אל קנה את חנה אשתו ויזכריה השם. שרדקה מסת פנאטית, נהיגינסטנה, אוצ'ן רדקה, אוצ'ן מבואשנה. ודניליסיה נראה נאוטרו, אל קנה תושי צ'וסטו, אשתו שטוטה פרויזשו. Я не думаю, потому что, собственно, все принесли жертву, ели, пили. И теперь можно отправить. Вот это наша муки. Это тоже необычное такое выражение. Это Авраам отправляется на Акеда. О нем сказано, что он поднимается рано утром. И здесь есть какое-то ощущение и надежда. И возвращение Гарамата, несмотря на то, что мы уже видели в самом начале книги Шмуэля, как называется то место, где они живут. Это Рама, или Рамата и Цофин, как это названо в начале. Это место, где Шмуэль жил на протяжении всех лет, недолгих лет его жизни. Там он похоронен, как я сказала, там же рядом с ним похоронена Хана. И пришли они к себе домой в Раму, и познал Элькана свою, жену Хану, Ваискерея Ашем. Господь вспомнил ее. Это то, о чем Хана просила, в чем это выражается. ויילת תקופת הימים. ותהר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאלתיך. Проходит время. Мудрецы определяют, сколько времени, не будем на этом останавливаться. Есть беременность, есть роды. Хана родила сына и нарекла ему имя Шмуэль. Объясняется значение этого имени Кимия Шем Шейти. Я у Господа его просила. Может быть, это не слишком хорошо звучит. Я у Господа его выпросила. Вот это Шейла. Такой удивительный момент, на который надо будет обратить внимание. Но то, что Хана дает имя своему сыну, это не единственный случай в Торе. Мы знаем, что своим сыновьям, за исключением Леви, имена дает Лея. Мы знаем, что своим сыновьям двоим, Йосефу и Беньямину, имя дает Рахель. Сыновьям служанок тоже дают имена Лея и Рахель. Здесь подчеркивается, что Ханна дает имя своему сыну и объясняется значение этого имени. Радак обращает внимание на то, что это имя, где мы видим значение этого имени, на которое указывает Хан. Шмуэль объясняет Радак, Шаул Микель. Помните, первый царь, его имя Шауль. Между Шмуэлем и Шаулем будет удивительная связь. Тот Шауль, он тоже выпрошен. Но этот Шмуэль, Шауль Микель. Это тот сын, которого Хана просила. И об этом она будет говорить во второй своей молитве, которую мы не будем разбирать дословно, но хотя бы какие-то, почему я тоже объясню впоследствии, но общее значение той второй молитвы тоже нужно обратить на это внимание. Что значит «шеилтит»? Что значит «я его выпросил»? Помните, на самом деле, собственно, и в современном языке мы тоже используем это значение. Что такое «хаш-ала»? То есть есть место какое-то, где вещи берут на прокат, на время. Есть библиотека, в которой книги берут с тем, чтобы их возвратить. Не случайно Хана употребляет этот глагол именно в этой форме. В этой форме. «Кими Гашем шеильтив». То есть я его просила у Всевышнего, но как мы видели уже изначально в молитве, вот этой первой молитве, очень важной молитве Анны, где она обещает, клянется, дает обет вернуть этого сына Всевышнему, так действительно происходит. Мудрецы обращают особое внимание на это имя, Шмуэль. Мидраш говорит так. В том поколении, нужно только вспомнить, что это конец периода судей, потому что Шмуэль был последним судьей. Конец периода судей – это период тяжелых испытаний, период духовного упадка, период физических тоже испытаний, очень непростых для народа. И говорит Мидраш о том, что в этом поколении женщины надеялись, что сын, который родится у них, будет Шмуэлем. Мидраш говорит, что каждый день раздается Бат-Коль. Что такое Бат-Коль? Бат-Коль – это эхо. Бат-Коль – это отзвук вот этого голоса с небес. И люди слышат. То есть справиться с той ситуацией, в которой они находятся, никто не видит выхода, никто не знает, как это сделать. Но есть надежда на человека, который придет, который родится, который выполнит свое назначение. Мы увидим, это действительно назначение Шмуэля. Прав был его далекий предок Корах. Мы, собственно, на этой неделе, в субботу, будем читать недельную главу Корах. Я об этом уже вам напоминала. Корах знает, что от него произойдет человек, который по назначению своему в том поколении будет равнозначен Моше и Аарону вместе взятые. То есть он будет, с одной стороны, судьей. Судья – это, собственно, это должность, которая предшествует на самом деле и является предисловием к царству. А кроме того, он будет величайшим пророком, одним из самых великих. Есть вот эта надежда, говорит Мидраш. Женщины надеются на то, что их сын будет спасителем. Их сын произведет вот вызовет те перемены, возглавит народ, сумеет привести его к какому-то другому периоду, более благополучному и более светлому. И говорит Мидраш, когда рождался мальчик, он получал имя Шмуэль, испрошенный у Бога. Но уже в раннем детстве видно было чувство, что это не он. Когда родился Шмуэль, Хана знала, что это тот Шмуэль, которого ждут уже и ждут с нетерпением и достаточно долго. Хочу вам напомнить то, что вы, разумеется, сами обратили на это внимание. Мидраш говорит, что когда с рождения Моше дом наполнился светом. С рождением Шмуэля дом тоже наполнился светом. Знала об этом Ханна. Кстати, Ханна – это одна из пророчиц, о которых говорят мудрецы. Можно представить себе, что знал об этом Эльк. Элькана. 21 стих. Ваяна иш Элькана. Вехон бейдо. Элькана со всем своим домом, со всем своим семейством. Говорили о том, что всегда, когда Элькана идет в Шило, в Скинию, он старается взять всех своих домочадцев и пригласить также всех людей, которые видят его по дороге в Шило. Для чего Элькана намерен идти в Шило? Лизбоах ляшем, эт зевах аямин, ве эт нидо. Помните, мы говорили, что ежегодно Элькана старается прийти в Шило и принести там жертву, даже если трудно туда идти, трудно морально, трудно там находиться. Опять мы уточним впоследствии, почему. Зебахаями. То есть пришло время, нужно принести жертву для служения Всевышнему. Но упоминается здесь что-то, упоминается нидро. Есть также обет, о котором мы не знали до сих пор, который Элькана дает, и он, разумеется, связан с его любимой женой Ханой, с рождением сына. Мальбим обращает внимание, что здесь не сказано «Лиштахаву». Это все тело человека находится на земле. Это когда надежда исключительно на Всевышнего. Вместо что не только Хана дает метер, но также и Элькана. Вехана, почему там сказано? Вехана, но Алата. Ки амра ле иша, ад игамел ханаар, вехебиотив, венира эт пне Ашем. Ваяшав шам ад олам. Повторяет Хана то, о чем уже говорила, но появляется новое слово. Хана вместе со всеми, вместе с мужем, не отправляется в Шило, в Скинию, но Алата. Это Алия Ладыга. То, чего она не делает. Почему? Она сказала своему мужу. Ад и гамель ханаав. Тоже нужно обратить внимание. Младенец, новорожденный, тоже называется наар. Наар. Есть у этого слова два значения. Это отрок, это, собственно, возраст. Или Хана называет этого так. Авраам смотрит на своего сына Ицхака. Здесь Хана удивительным образом на этого младенца смотрит и видит в нем вот тот потенциал, который очень скоро раскроется, и мы будем видеть, как это происходит. Для нее этот младенец Ха-Наах. Дальше она скажет, несколько позже, знаменитая фраза, которая вошла в качестве поговорки в язык, Аль-Ха-Наах Хазе Итпалалки. Я молилась за этого отрока, об этом отроке. О чем просит Тер? Просит от Игамель Ганах. Сейчас он полностью еще зависит от нее. Он питается материнским молоком. Она просит, чтобы дали ей время. Ведь она этого сына возвратит Всевышнему. Она хочет, чтобы с ней он находился. Хотя бы в самом начале вот этого младенческого его периода. И когда он будет отлучен от груди, говорит Хана, я приведу его. Тоже удивительная вещь. Вы знаете, что когда совершают восхождение, вот там сказано о человеке, что он мир-а. Он предстанет пред лицом Господа. Ваяшав шам ад улам. И будет там находиться, кстати, тоже слово ваяшав. Это постоянное место его пребывания. Там он будет. Это маком ешива. Там он будет до каких пор ад улам. До века. Что это до века? Объясняют мудрецы. Оламам шелевии хамишим шана. Не сознавая это, насколько я могу понять, здесь Хана предопределила, что 2 года ребенок будет с ней, и еще 50 лет он будет при скинии, будет выполнять обязанности, о которых мы будем дальше говорить. Шмуэль прожил всего лишь 52 года. Вот это ад-улам. Исходя из этого, мудрецы предупреждают, чтобы человек осторожно относился к тем словам, которые он произнес. Правда, я должна успокоить себя и всех остальных. Речь идет о пророке. Речь идет о пророчице, вернее, о великой праведнице. И когда Хана называет это ад-олам, да, действительно, это годы жизни ее сына Шмуэля. Вайомерла Элькана Иша, 23 стих. Вайомерла Элькана Иша. Аси хатов ве-эйнайх, шви ад-гомлех ото, אך יקם השם את דברו, ותשב האישה ותינק את בנה, עד גומלה אותו. Почему так часто, много раз повторяется вот этот момент עד גומלך, עד גומלה איתו? Почему это так часто повторяется? Ведь об этом Хана просила. И просьбу эту Хана исполняет. Можно было вполне обойтись без этого конкретного слова. Что говорит Хана? Аси готов принять. Делай так, как хорошо в твоих глазах. Предоставляет выбор Хане. Шви адгумер. То есть оставайся дома, пока не совершится вот это отлучение от людей. А дальше удивительная просьба. Ах, якем хашем эт дваро. Что такое дварашем? Дварашем это пророчество. Что имеет в виду этот канал? Он молится, он просит, чтобы Всевышний исполнил свое слово либо через Эли, что это будет Зера Анашим, что это будет великий человек. Хотя уже какие-то признаки Хана замечает. Но Элькана просит, чтобы просьба Ханы и пророчество Эли, если это пророчество, сбылись. Или же в виду имеется другое пророчество, о котором я сказала буквально несколько минут. Ну, там назад, что все поколение ждет человека, который будет избавителем. Все поколение понимает, сознает, молится, чтобы наконец произошли события, которые без появления вот этого Шмуэля не могут произойти. Вопрос тут возникает удивительный. Если вы вспомните книгу Сын, то там повторяется одна модель, все эти книги. Народ отходит от Всевышнего, есть идолопоклонство, есть грехи. Да, действительно в таком поколении родится пророк Шмуэль. И когда есть бедствие, есть голод, есть война, гибельная ситуация, Всевышний посылает судью, который спасает народ, есть благополучие для... Элькана желает себе, Ханне, своему поколению, чтобы это был тот Шмуэль, которого поколение ждут. Ему дано будет увидеть, что эта просьба действительно сбудется. Хотела бы обратить внимание также на обратить ваше внимание на вот это повторяющее слово. Что означает гамаль? Глагол означает, что младенец не мог о себе позаботиться, не мог выжить, если бы мать не кормила его молоком, материнским молоком. Почему-то отлучение от груди называется гмила. В современном языке это слово у нас тоже существует. То есть, когда человек преодолевает какую-то зависимость, будь то алкоголь, будь то наркотики, не про нас будет сказано, будь то другие вещи. Любое преодоление какой-то зависимости называется гмила. Есть еще одно значение у этого глагола, и значение удивительное. Это гмилут хасадим. Как мы это понимаем? Это содеять милость кому-то. Воздать милость кому-то. Почему это называется гмилют хасадим? Почему это не называется асият хасадим? Есть одно из объяснений, нескольких, но я только его напомню. Мне кажется, что оно важным является и здесь, и впоследствии. Это называется гмилют хасадим, говорят мудрецы. Потому что эти милости человеку делают с тем, чтобы его поднять, ему помочь, но чтобы у него не было зависимости в дальнейшем от этих милостей, которые люди делают по отношению к ним. Хасадим Всевышнего, которые мы получаем ежедневно, ежечасно и ежеминутно, тут, честно говоря, гмила не требуется, но требуется осознание того, что от Всевышнего мы получаем благо без наших заслуг на получение этих благ. Все милости, которые мы получаем от человека, если правильно ведет себя тот, кто эти милости дает, является, тот, кто эти милости получает, зависимости не возникает. Возникает немножко, появляется другое явление, существенно важное. Те, кто мне помогли в свое время, в тяжелый период, они сейчас, слава Богу, совершенно не нуждаются, чтобы я для них делала сейчас то, что они для меня сделали когда-то. Но удивительная цепочка состоит вот в чем. Если я увижу, что кто-то нуждается в моей помощи. Это будет гмилут хасадим по отношению к другому человеку, который никогда мне ничего на самом деле, для меня ничего не сделал. Но память о том, что в трудную минуту пришли мне на помощь, постоянно напоминает человеку о том, что в трудную минуту для другого человека необходимо прийти ему на помощь. И вот эта цепочка, она развивается удивительным образом. И так как Ане сказано, что она остается со своим младенцем, она кормит его, пока младенец не был отлучен от груди. Это период, когда ребенок становится в какой-то мере более самостоятельным, который не нуждается уже, собственно, это 2 года. Иногда, кстати говоря, в виду имеются 3 года. 2-3 года. Любопытно, что детские психологи сейчас говорят, что в 3-летнем возрасте у детей появляется, собственно, проявляется, вернее, какие-то зачатки абстрактного мышления. С 3 лет ребенка можно начинать учить читать. Особо талантливые дети делают это почти без помощи посторонних. Но вот, наконец, она дождалась того момента, когда она должна исполнить свою клятву, свой обет. «Ветаалеву има каашел гмалату», опять повторяется, она вместе с собой, она приводит в скинию, в Шило своего сына. Здесь не назван он по имени, но мы знаем, о ком идет речь. Каашел гмалату, гамла ото. Опять слово это повторяется. Что сейчас Хана сделала? Она приведет своего единственного пока, любимого, долгожданного, вымоленного сына. Приведет его в скинию, его будет воспитывать первосвященник и пророк Ильи. Она будет его навещать, и мы увидим впоследствии, для чего она его навещает. Это тяжелый момент для нее. Это как будто бы отказ от возможности насладиться этим ребенком, который все больше и больше будет проявлять свои таланты, свой дар необычный, о котором тоже мы будем говорить. Нужно исполнить тот обет, который она дала. С чем она приходит? Бетфавы шлоша, 2-3 быка. Вэйфа ахат кемах, мера муки. Вэнэвэльяет, мех вина. Вэтэвиэгу вэйташем шило. Самое вымоленный сын должен прийти в дом Господний. Бейташем, так будет называться храм. Построен храм будет царем Шломо, не его отцом Давидом, хотя Давид всю свою жизнь этому посвятил. Хана приводит своего сына в Бейташем, вот в тот храм, который будет построен спустя много лет. Но для нее это исполнение ее обета, ее обещания. И подчеркивается, веханаав. Это малый ребенок. Это на самом деле тинок. Это орнай. То есть есть у нас на языке Танаха слова для того, чтобы обозначить младенческий возраст этого ребенка. Деганаар наар. Да, он совсем маленький ребенок. Так мы увидим, вести он себя будет. Вот да. Он будет вести себя действительно как отрок. Ваишхату это пар, ваявиу этханаар эль эли. Вот сюда мне нужно было дойти, по меньшей мере, это очень-очень важный момент. Закололи быка и привели, опять Шмуэль здесь назван наар, от этого отрока, к Эли, ватомер. Это не молитва, это то, с чем Хана приводит своего сына в скинию к Эли. Вы тут услышите какой-то отзвук очень необычный. Ватоме. Би Адони. Это тот Эли, которому Хана сказала «Ло Адони, ты не понял». Теперь Хана говорит «Би Адони». «Би» — это просьба, это мольба, это обращение необычное, выражает клятву, выражает уверенность. «Би Адони». Хайна вшеха адами, как жива твоя душа, мой господин. Аниха иша хани цеве имха базе леит палель элашем. Я та женщина, которая стояла здесь рядом с тобой, стояла здесь, чтобы молиться Господу. Эльхана архазахит палалки. ויתן השם לי את שאלתי, אשר שאלתי מימו. Я просила, об этом отроке я молилась, и Господь дал мне то, о чем я просила. Шеэлати, ашер шаальти. Опять это подчеркивается. Это просьба о чем-то, и об этом будет сказано дальше, что я клялась, что я дала обет возвратить тебе. Вегам анухи, это уточняется. Иш альтиху ле Хашем хол хаямим ашер хаяху. Ху, простите, ху шауль ле Хашем. Ваиштаху шам ле Хашем. Да, она исполняет свою клятву, свой обет и говорит об этом. Это то, о чем я просила. Я получила именно то, в чем состояла моя просьба. И я также с моей стороны возвращаю, как говорят толкователи, возвращаю испрошенное Господу на все дни, которые Он